Астехим лахлиф.
Тогда нужно поменять.
Ну.
Рабаш, первый том, страница 1000.
Это была проверка. Это была проверка, что на самом деле мы должны будем поменять. Может быть, после Конгресса будет другое состояние, будут более перемешаны, более свободны, но человек держится, знаешь, как ребенок за свою соску и чувствует уверенность в этом. Ну, пока что это так. Вперед.
И пошел Моше. 195-я страница, Рабаш, первый том. Рабаш, первый том, страница, Рабаш, первый том, страница 195, статья «И пошел Моше».
Вместе все, да, пытаемся находиться вместе, думать о центре группы. И через это мы попытаемся сделать так, чтобы это повлияло на нас.
Сказано в книге Зоар. И пошел Моше, открыл Раби Хизкия, расступились воды перед ним, перед сильной рукой. Трое святых, братья и сестра, шли между ними. Моше, Аарон и Мирьям. Мы учили, что Аарон был правой рукой Израиля. Ведь написано, и услышал хананец, царь Арада, что вот идет народ Израиля через его земли. Через его земли означает, что Израиль был подобен человеку, идущему без поддержки. Полагающимся только на самого себя, потому что земли называются местом. Поэтому и воевал царь Ханаана с Израилем, и многих взял в плен, так как они были без правой руки. Из этого видно, что Аарон олицетворяет собой правую руку духовного тела, то есть Тиферет. Поэтому сказано, повел вправо Моше рукой. Рукой своей правой. Сильный. Необходимо понять смысл сказанного. Услышал ханаанец, царь Ханаана, объясняет Раши. Означает, что услышали о смерти Аарона и что исчезли облака славы, и потому поняли, что лишился Израиль поддержки, то есть правой руки. Также следует понять, сказать, что Аарон — это правая рука. И как следует понять сказанное, что у кого нет руки, тот может полагаться только на себя. И необходимо знать, что у любого действия, которое человек желает совершить, обязана быть причина, заставляющая его совершить это действие. И в мере важности этой причины человек может приложить усилия для достижения желанной цели. Поэтому, когда человек вступает на путь работы Творца и желает действовать в отдаче и вере, конечно же, он хочет знать, какова причина, почему надо идти именно таким путем. И каждый понимает по своим представлениям, что если бы работа основывалась бы на получении и знании, работа была бы лучше и более успешной, ведь тело, которое называется любовью к себе, не особенно бы сопротивлялся этой работе. И хотя и тело хочет покоя и вообще не хочет работать, но если бы это строилось на получении и знании, конечно, было бы легче. И, конечно же, было бы больше людей, которые занимались бы Торой, заповедями. А мой отец и учитель Бальсулям сказал, что Творец хотел, чтобы было сопротивление со стороны тела, для того, чтобы человек должен был прийти к помощи Творца. А без помощи от Творца не будет возможности достичь цели. И это было для того, чтобы было место у человека возносить, подниматься каждый раз на более высокую ступень. Как сказали мудрецы, приходящему очиститься помогают. И в Зоре говорится, чем ему помогают, дают ему святую душу. То есть, чем больше человек работает, тем больше он удостаивается. И поэтому дают работу, чтобы мог подниматься по ступеням святости. Но в порядке работы, то есть для того, чтобы человек просил помощи у Творца, там надо быть очень осторожным. Когда человек приступает к работе, тело говорит ему, «Ну чего, ты ведь так страдаешь и жалеешь, ведь так или иначе, ведь так или иначе, ты не способен преодолеть свою природу, которая называется любовь к себе, и не способен ты из этого выйти. И только в этом должен Творец помочь. Ну так чего ты тогда паришься и прикладываешь огромные усилия, выходя из любви к себе? Все равно же это придет. Зачем тогда эти усилия впустую? И на это сказал Бааль Сулам, что перед началом всякой работы, которую человек хочет делать, он должен сказать, что весь выбор зависит только от него самого. И нечего говорить тогда, что Творец поможет ему. Но сколько сил он может дать от себя, он должен выдать. И только закончить действие, тут ему надо, чтобы Творец закончил. Сам он не может закончить работу. Ну, как мы уже сказали, это выше. И это то, что сказали мудрецы. Он говорит, ты не можешь закончить работу, а если так, то можно сказать, тогда зачем мне надо работать? Ведь я же не способен ее завершить. И тогда какая польза от моей работы? И продолжает дальше комментарий. Но ты не свободен отказаться от нее, освободиться. И тут мы видим две вещи, и они как бы противоречат друг другу. То есть, с одной стороны, человеку говорят, что он должен работать, как вол под ярмом и осел под поклажей. То есть, это означает, что святая работа зависит от человека. То есть, он может ее закончить. А с другой стороны, мы говорим, как написано, Творец закончит за меня. И дело в том, что необходимо и то, и другое, потому что, с одной стороны, человек должен совершить выбор, то есть, чтобы было у него желание работать ради Творца. И если он мог бы завершить свою работу, он бы остался бы так в своем нынешнем состоянии, потому что он уже чувствует, что он уже человек цельный, полноценный, то есть все действия он может совершить сам ради Творца. И чего ему тогда не достает? Тогда нет у него какой нужды продолжать свет Торы. Но для того, чтобы у него была потребность притягивать света Торы, потому что Тора — это имена Творца, то, что Творец хочет раскрыть творением. И в соответствии с правилом «нет света без кли», то как он может получать свет Тора тогда, когда у него нет килим, который называется «необходимость и потребность». И поэтому тогда, когда человек начинает работать и видит, что он не может завершить свою работу, то тогда у него появляется необходимость и нужда в свете Торы. Как сказали уже мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. И тогда, каждый раз, когда он хочет быть более чистым, он обязан получать свыше большую помощь. Поэтому нам надо и то, и другое. И нет никакого противоречия между ними, потому что каждый из них, в нем есть своя особая роль. И это мы видим и в материальном, что, конечно же, все, что принято в духовном, такое же происходит и в материальном. И мы видим, что порядок таков, что тогда, когда человек стоит на улице и несет тяжелый мешок и просит у людей, которые проходят мимо, чтобы они помогли поднять ему мешок на его плечи. И каждый отвечает ему, нет у меня времени, попроси у другого. Но ведь тут нет недостатка в людях, которые могли бы тебе помочь. И не очень-то тебе нужна моя помощь. При этом, если человек тащит уже этот мешок у себя на плечах, и теперь вдруг это все перекосилось, и сейчас это все свалится на землю, и люди проходят мимо, а он просит тогда помощи, чтобы ему помогли уложить лучше этот мешок на плечах, чтобы он не упал. Тогда мы видим, что в это время, когда вот-вот сейчас это свалится с его плеч, никто не скажет ему: «У меня нет времени, попроси там у кого-нибудь другого, чтобы тебе помог».
Это значит состояние, в котором помогает Творец. Как мы приходим к этому состоянию? Вопрос для семинара, пожалуйста. Как мы приходим к состоянию, когда мешок падает, и если Творец не поможет, это не игра, это на самом деле серьезное требование, просьба, крик, взрыв. Как мы приходим? Что должно быть внутри? Что с составляющими этого крика? Как мы приходим к крику, чтобы Творец помог?
Приходим к состоянию, что Творец помогает, когда чувствуем уже страдание, что состояние нетерпимое, и просто необходимо изменение. И, ну, не знаю, я сейчас чувствую, что вся вот эта тема десяток, что только Творец может нам помочь, что эта вещь уже... Ну, чтобы получил и ответ, что должно быть.
Ладно, десятка — это что-то другое. Нужно создать такое напряжение, когда с одной стороны у нас будет уверенность очень большая, и товарищи почувствуют уверенность от группы в пути, в десятке, когда они почувствуют, что нет страха потерять это тело, как он сказал в статье, что это смерть, и это то, что препятствует. И тогда из этого места человек придет к состоянию, когда он не способен проделать действие и должен и нуждается в свете, чтобы он его сделал.
Да, красиво, да, как Высший работает с нами. Тут довести тебя до состояния, что у тебя нет выхода, и ты обязан произвести изменения, а не то, что на тебя это так просто диктует. Тут это очень помогает. Сейчас мешок свалится. Вот чтобы мы его так почувствовали, что нам необходимо изменения, и тогда Творец придет и поможет.
Нужно прийти к очень большому противоречию между двумя линиями. В одном состоянии человек сделал все, что он мог сделать со своей стороны, дал все, а с другой стороны он чувствует, что ему необходима помощь Творца, и не просто необходима, он необходимость. Он находится в полной уверенности, что только Творец может помочь. И в двух этих противоположных состояниях, когда человек их ощущает, это и есть молитва, которая исходит из глубины, из сердца.
Молитва — это состояние, оно уже просто неподконтрольное, просто это прорывается из человека. И стремление прийти к этому всем своим умом. Это все невозможно. Поэтому нам нужно прикладывать усилия в двух направлениях. Это значит и ощущение того, что я не могу сделать и прийти, и что это зависит только от Творца. А с другой стороны, что это ощущение, что я знаю, что я могу что-то делать, могу какие-то действия проделывать. И только доведя до крайности вот эти два ощущения, что-то произойдет, это все прорвется без того, что я буду как-то этим это контролировать. И тогда это действительно прорвется.
Это не то, чтобы он начал в самом начале говорить, что он не способен, и помогите. Но точно как в этом примере, когда он все время прикладывает усилия в объединении, все время пытается включиться в группу, все, что может делать десятки, и только когда он на самом деле не может, тогда это прорывается в нем. Не то, чтобы он начинал с противоположного, намерялся туда, и тогда вся работа уже у него получилась.
Мы продолжаем на странице 196, вторая колонка внизу. Второй абзац. Со слов «и надо понять». И надо понять различие между тем, что мешок стоит еще на земле, и человек просит помощи, тогда у каждого есть какая-то своя отговорка, почему ему не помогать. При этом, если уже мешок лежит на плечах, но сейчас свалится, сразу же первый, кто находится рядом, помогает ему. И тут надо понять, что есть различие между тем, кто находится посреди работы, и тот, кто еще только начинает работу. И тот, кто начинает, просит помощи для того, чтобы продолжать работу. То есть мешок уже на плечах, и сейчас он свалится, тогда ему помогают. При этом, если он только хочет сейчас начать работу, и ему говорят, ну, у тебя не горит, ну, подумай. Желание начать работу пришло с опозданием, или потом еще через какое-то время. Но это же не страшно. И поэтому каждый видит, что он не очень-то нуждается в помощи тут же, на месте. Но у него еще время подождать, пока найдется кто-то, у кого есть лишнее время, и тогда тот ему поможет. А мораль такова, что пока человек ждет, чтобы Творец ему помог, и тогда он говорит... Я сейчас могу работать, но прежде чем мне Творец даст желание, я не могу справиться со желаниями своего тела. Я сижу и жду. Но когда же Творец мне поможет, чтобы я мог войти в работу Творца? Это похоже на человека, который стоит и ждет, что каждый человек, который проходит мимо, поможет ему погрузить этот тяжелый мешок на плечи. Вот этот человек стоит и ждет, но когда же Творец даст ему силы и поможет ему, и возложит ему бремя духовной работы на плечи, как написано, как «вол в ярмо и осел под поклажу». И вот этот вот ярмо, и тут он хочет, чтобы Творец помог ему, и тогда он начнет работать. А ему говорят, ну, подожди подходящей возможности, а пока постой с этим мешком бремени работы, пока пусть стоит внизу, на земле. При этом тот, кто уже начал работу, и не говорит, что он будет ждать, пока Творец даст ему желание работать святой работой, и начинает работать. Он не хочет ждать, потому что страсть к работе, достичь истины, толкает его на то, чтобы идти вперед. Несмотря на то, что он не видит, что у него будет возможность идти вперед в одиночку, по примеру Нахшона. Но он видит, что он не может уже продолжать эту работу и боится, что бремя этой духовной работы, то, что он несет, сейчас упадет. И тогда он начинает кричать и получает помощь, потому что видит каждый раз, что все это поклажа, которое он взял на себя, начинает падать.
Это значит, что человек должен идти вперед под давлением, в уверенности, что он идет и добьется успеха, и достигнет цели. И только если раскроется, по неволе раскроется, что падает у него мешок, да? Тогда он кричит Творцу. Как приходим к такому состоянию? Пожалуйста, второй вопрос.
Работаем над объединением. И просто верим в мудрецов, насколько возможно.
Мы должны включиться в окружение, чтобы была зависть и важность цели горящая, чтобы это увлекало человека к работе все время, прежде чем он ставит свои условия и требует. Вот так тянуть его завистью.
Ну, ведь написано же, нет никого, кроме него, помогает, он и делает. А тут мы должны сами все сделать, включая окончательное исправление. То есть как будто бы нет Творца в мире. Это то, что называется, если не я, то кто? И только если раскрывается, что все падает, все просто рушится, и будет даже хуже, чем то, что есть, когда раскрывается необходимость в высшей силе, тогда мы кричим, а не прежде. Это понятно? То есть не кричать заранее, но только когда этот крик исходит из внутреннего этого взрыва, по неволе. Пожалуйста, как к этому приходим?
Может быть, дать пример. Вчера, это редко, я поговорил с женщиной о том, с женой, что мы на самом деле пытаемся объединиться, создать круг и связь, и мы не можем сделать это, и ссоримся, и это просто... И ослабляет тебя. И она посмеялась, говорит, все хорошо, так и должно быть. И хорошо, что есть зеркало, которое может тебе показать, что именно в этом все. Когда ты уже ослаблен в своих усилиях объединиться и видишь, что все не работает, ты воскричишь в небеса с радостью, что есть у тебя возможность попросить.
Как мы слышали, это вопрос взрыва, который исходит из сердца, по неволе. Это ощущение, когда приходит свет, возвращающий к источнику. И это только через множество усилий, которые мы прилагаем в объединении, в связи с Творцом, через внутри объединения. Пока изнутри не выходит как такой немой крик, когда человек чувствует, что он просто беспомощен, как он поднимется со своего состояния над этим. Это молитва, которая идет изнутри. Трудно это сказать, выразить словами. Ощущение очень сильное, которое выходит так изнутри, такой взрыв. Сердца.
Как приходим? Кажется, что нужно все время прилепляться к Высшему, все время стремиться к Нему. Не в моих келим, а искать все время пути, как взлететь вверх. То есть из моих келим ни к чему нельзя прийти. Это как будто я с самого начала не способен прийти. Как же мы можем прийти в моих келим?
Это тот мешок, который ты тащишь. Ты добавляешь на себя все больше и больше. Все время. Еще груз, еще. В каждом состоянии, которое тебе проявляется, стараться связать это с тем, что нет никого, кроме него, совсем. Все время прикладывать усилия в объединении. Ну вот. Действительно, в тех местах, где ты вдруг ломаешься, чтобы он тогда восполнял. И, может быть, тогда.
Не знаю. Я тоже не могу добавить. Все здесь дело, чтобы привыкнуть быть в двойной реальности, когда, с одной стороны, мы в ней все время представляем наш общий центр, это кли, к которому мы хочем прийти, и взаимную любовь, которая есть между нами, и все, и мы хотим все время быть там. Но параллельно есть тело, которое все время играет. Ты должен любить эту игру. Не давать 100%, реализовать себя, включить его, до задействовать на 100%, до конца, и видеть, что он играет с нами. И тогда мы прилагаем усилия, прилагаем, конечно, но и он играет.
Да, это и страдание, такое радость вместе. Было такое ощущение страдания, что мы не объединены и так стоим перед Высшим, и так Он нас видит. Не получается показать Творцу, что мы можем соединиться. Но это хорошо, что мы видим. Так что в конечном счете мы очень близки к тому, чтобы прийти к этому состоянию, когда выложились полностью, у нас не получается, кричим Высшему, чтобы Он склеил, соединил, чтобы Он произвел эту работу.
Как я сказал раньше, это отклонение в двух крайних состояниях, когда, с одной стороны, человек дал все, что возможно, со своей стороны, а с другой стороны, он чувствует, что только Творец может дополнить то, что он не может. Но только после того, как он отдал все, и тогда он находится в ощущении уверенности, что только Творец может вывести его из этого состояния. И поэтому присутствует также и радость в этом. И нет более счастливого состояния у человека, когда он отчаялся в собственных усилиях, когда он уверен, что Творец может только восполнить, но только после того, как он приложил все усилия. И тогда разница между этими двумя крайними состояниями и есть молитва в сердце, когда он находится как бы в проще между небом и землей, и всегда это показывает человеку.
Это состояние, что только Творец может помочь, это пока еще теория, которую не доказали. Состояние, что только Творец может помочь, это как теория, которую еще не доказали. То, что мне видится, только как бы настраиваться на какое-то общее наше место, неважно, что мы тут получим, надо каждый раз искать вот это общее место и пытаться на нем сосредоточиться. На странице 196-197, первая колонка со слов «И он должен». Это похоже на человека, у кого мешок уже на плечах, и он чувствует, что сейчас мешок упадет. И тогда мы видим, что порядок в материальном такой, что каждого, кого он встречает и просит помощи, сразу же он получает эту помощь на месте. И никто его не отталкивает и не говорит «потом». То же самое в духовном. Тот, кто начинает видеть, как эта поклажа начинает падать с него, то есть то, что он взял на себя раньше, эту работу, в состоянии, как бык в ярмо и осел под поклажу, все это начинает с него сваливаться, и он видит, что сейчас он будет в падении, и кричит тогда к Творцу, тогда получает помощь. Как сказали мудрецы, приходящему очиститься, помогают, как сказано в Зоар. При этом тот, кто ждет, что Творец ему поможет сначала, и говорит, что потом у него будут силы работать, на это сказал Бааль Сулам, как написано, ожидающий ветра не посеет, всматривающийся в тучи не пожнет. То есть он ждет, что Творец пошлет ему дух возвращения, этот человек никогда не достигнет истины. А теперь вернемся к той теме, о чем мы спрашивали. Что это за пример, что если кто-то идет без руки, то он полагается только на себя. И когда умер Аарон, и нет у него руки, и тогда царь Ханаана вышел войной. Это называется кли отдачи, хесед, когда он хочет только отдавать. А Аарон мог продолжать это к народу Израиля. И поэтому никто не мог воевать с народом Израиля, потому что как тело, которое приходит к человеку и говорит, что если он будет его слушать, он ему доставит множество наслаждений. При этом, когда тело слышит, что все его желание только отдавать, то тогда у него нет сил говорить с ним. И сила отдачу получили от первосвященника Аарона. Это свойство хесед. И они прилеплились к нему и были под его властью. И поэтому, когда умер Аарон, была потеряна сила отдачи. И тогда началась война получения ради себя. Тело нашло место, где спорить с ним. И поэтому он дает этот пример, что человек, который идет без опоры и должен полагаться только на себя, то там негде полагаться. И вывод такой, что когда им не хватает силы веры выше знания, то, что называется мозг, и также сила отдачи, которая называется сердцем, и им этого не доставало, поэтому на каждое усилие, которое они выдавали, тело требовало аргументов и спрашивало, на основании чего ты требуешь от меня, чтобы я дал тебе силы для работы? И если свойства хеседа у него уже не было, чтобы он мог сказать, что я иду выше знания, и этого теперь не доставало, потому что это качество Аарона, свойство хесед, и называется отдача и выше знания. И это называется, опирается на землю, повис между небом и землей. То есть, как объясняет Бальсулям, идти верой выше разума означает, что нет у человека никакой опоры со стороны разума. Он как бы подвешен в воздухе. То есть между небом и землей. Земля — это Малхут Шамайм, то есть без поддержки. Другими словами, когда умирает Аарон, у них не было никого, кто бы привлек эту силу. И тогда они шли уже внутри разума. И естественным образом опирались в каждом месте. То есть видели, что если могли получить поддержку, чтобы тело захотело работать в Торе, заповедях, они получали. И это называется путь без опоры. То есть человек идет без опоры. И тогда приходил царь Ханаана воевать с Израилем, потому что внутри знания у них есть власть, способность воевать. Но выше знания у них нет там никакого места, чтобы там спорить, потому что ему там не нужна никакая опора и поддержка. Поэтому что главные усилия начинаются тогда, когда человек хочет идти выше знания. И эта сила надо получить свыше. И это приходит к ним через качество, называемое Аарон. И тогда он сам должен продолжать эту силу. То есть, чтобы просить у Творца, чтобы тот ему помог. И тогда начинается развлечение между двумя свойствами. Первый, кто ждет, что Творец поможет ему, даст ему эту силу, ждет и ожидает этой силы. Или второй, у кого нет терпения ждать, что Творец ему поможет. Он просто начинает работу, а потом кричит и просит у Творца и говорит, ну потому что все уже, уже вода поднялась выше головы. И просит помощи, и тогда получает помощь.